Парк культуры и отдыха.
Товарищи посетители нашего парка культуры и отдыха, в павильоне номер 1 проходит выставка «Домоводство». Вход там же, где и выход.
И сегодня в рубрике «Домоводство» мы строим.
Да нет, мы
строим.
Только планируем.
И планируем, а потом еще и строим. Как же без этого, дорогие
ну
друзья?
Да. В общем, неважно, на каком вы этапе, задумка, покупка стройматериалов,
или уже
строительство, или уже...
Или уже построили, что построили, и теперь не знаете, что
ну
с этим делать.
Выросло,
и как, как утеплять, да и что теперь с этим делать?
Как правильно выбрать и построить загородный дом из дерева? У нас, друзья, в гостях генеральный директор компании «Солнечный дом» Арсен Степанович Амбарцумян. Арсен Степанович, доброе утро.
Доброе утро. Всем хорошего настроения нашим слушателям.
Скажите, Арсен Степанович, а вы сами-то рубанок, фуганок, кувалду, как вот вы с этим дружите или нет?
Было дело, пользовался, не забыл, как этим пользоваться.
Сколько домов построили сами?
Лично сам своими руками один.
Так.
Курирую строительство сотен объектов.
А вы в доме из чего живете построенным?
Основное время я все-таки живу в Москве в квартире, а за городом, на природе, в деревянном доме.
Вот, уже лучше, да?
Так, давайте-ка вот...
Средства связи давайте.
А, давайте,
да. Давайте сразу, друзья, сразу же, если у вас возник вопрос, то пишите нам смс 5533, начинайте текст свой со слова «Маяк» или звоните 728-7171, код Москвы 495.
Когда вы строили свой деревянный дом, да, у вас, естественно, выбор был, как у любого человека. Он вот ездит по Подмосковью или там по каким-то другим регионам и видит...
У любого человека, значит... кроме генерального директора компании «Солнечный дом».
Нет, значит... Смотрите, нет, выбор есть какой у нас. В общем, не особо богатый. Есть кругляк, да, то есть из...
бревна.
Из бревна. Ну, бревно, да, это называется?
Да, все верно. Оцилиндрованное бревно.
Оцилиндрованное бревно. Есть у нас, значит, брус. Есть у нас клееный брус или клеенный брус, как его там, я не знаю, как правильно, все по-разному.
Все правильно, клеенный брус.
Клеенный брус. И есть у нас щитовые дома, которые сколачиваются из досок. Да?
Еще какие-то есть, на самом деле, несколько видов. Кто-то их называет щитовыми, кто-то называет их каркасными домами. Есть принципиальная разница. То есть два типа домов. То есть непосредственно каркасные дома, которые полностью собираются уже на участке из отдельных элементов.
Но это самый дешевый вариант, да, насколько я понимаю?
Самый дешевый вариант — это строительство именно каркасного дома вот такого. С другой стороны, в принципе, недорогие это дома брусовые, о которых вы уже упомянули. Но также есть и щитовые дома, которые собираются вот как карточный домик, скажем так, из готовых панелей.
И давайте вот по ценовой категории расставим. Самый дорогой, самый дешевый или самый дешевый вот из деревянных до самого дорогого?
Ну, я все-таки считаю, что сейчас самый доступный и оптимальный по соотношению цена-качество вариант для строительства в средней полосе России, тем более если...
Для круглогодичного проживания.
Для круглогодичного проживания, все верно. Это каркасные дома, построенные по канадской технологии.
Сэндвич такой, да?
Да. Далее у нас идут брусовые дома. Вот. Дальше можно уже рассматривать дома из блоков и камня. Различных видов искусственного камня. Ну и если все-таки коснуться деревянного строительства, которое мы сегодня с вами обсуждаем, это дома из клееного бруса. Они достаточно дорогие, но имеют ряд плюсов, которые нельзя не учитывать.
Клееный брус, он дороже просто бруса?
Да, он существенно дороже, но имеет при этом определенные преимущества.
Какие преимущества?
Давайте поговорим об этом поподробнее.
Давайте.
Хотите поговорить об этом?
Ну, насколько я знаю, да, то, что если строишь из обыкновенного бруса дом, то он должен, там вот этот колодец, он должен год отстаиваться.
Все верно. Значит, древесина — это живой материал. В момент строительства, да и вообще на весь период строительства, древесина имеет определенную влажность. После сборки основного каркаса, да, то есть строительство, скажем так, первого этапа, древесина имеет свойство усадки. Вот, соответственно, при строительстве дома из обычного бруса, либо также при строительстве дома из зацилиндрованного бревна, нам необходимо будет ждать вот именно вот этот период усадки древесины.
И все это время он стоит под дождем, он мокнет, потом под снегом стоит. Потом ничего он сохнет весной.
Ничего страшного в этом нет. Обычно период усадки составляет от 6 месяцев и более. Вот. Усадка достаточно существенна. Влияет на габариты дома. То есть, в принципе, если у нас стандартный этаж порядка 3 метров, то усадка составляет порядка 10 сантиметров на один этаж.
А скажите, усадка она идет вместе с фундаментом или само дерево так гуляет?
Именно дерево.
А перекос не случится?
Есть определенные технологии, определенные конструктивные особенности при строительстве дома, которые учитываются, вот, чтобы не было деформации, которые вызовут там перекос, растрескивание, появление щелей и прочего.
Мы снова говорим, как и каждую передачу, что нужно выбирать мастеров, не экономить на правильных руках, на грамотных мастерах. Потому что грамотный мастер, он справится и не с самым шикарным материалом, а плохой и самый хороший испортить может.
В первую очередь я все-таки советую обращаться именно к специалистам. Это касается не только строителей, это касается и выбора архитектора, который будет подготавливать проект, и инженеров, которые будут рассчитывать этот проект по нагрузкам. Вот.
А потому что такое по нагрузкам?
Необходимо учитывать пожелания клиента по эксплуатации дома. Да? То есть кто-то этот дом будет использовать как дачный, кто-то захочет сюда поставить джакузи себе.
Это тоже нагрузка,
все-таки это
да?
деревянный
и
дом.
И рояль
да.
рядом
и
на втором
рояль,
этаже.
И бильярдный
Слушайте,
стол.
Слушайте, я даже об этом не задумывалась.
Вот. Поэтому все это стоит учитывать. Архитектор все эти пожелания учитывает при проектировании дома. Да? Также все эти нюансы учитывает проектировщик, чтобы заложить определенный запас прочности, потому что все-таки это дом, дом, в котором мы будем жить долго, и не должны испытывать какой-то дискомфорт. И
бояться, что с роялем мы провалимся
на первый этаж. А и даже и в подвал, который тоже выкопали. Скажите, пожалуйста, насколько индивидуальное планирование, насколько оно дороже, чем типовое?
Выбор уже, да.
Ну вот дельта, вот сколько возьмет архитектор за разработку моего, допустим, я хочу домик с двумя башенками, значит, с мезонином и еще с подъездным, чтобы на карете подъезжать туда, вот это вот, значит, все. И есть похожий домик, тоже похожий, но стандартное решение.
Смотрите, в принципе, вот как вы правильно сказали, два варианта основные вот у каждого заказчика перед тем, как он вообще запланировал строить дом. То есть есть определенные пожелания.
В первую очередь есть у меня сумма денег определенная. Вот выше этой планки я прыгнуть никак не могу.
В принципе, в большинстве компаний, в том числе и в нашей компании, клиент по своим пожеланиям может предварительно уже получить стоимость ориентировочную, вне зависимости от того, какой это будет проект, индивидуальный, либо типовой. Uh-huh. Есть богатый выбор типовых проектов. Индивидуальным проект считается не только потому, что мы его начали чертить с чистого листа. Он может стать абсолютно индивидуальным из любого типового проекта. То есть мы учитываем пожелания клиента, на основе их архитектор из многообразия готовых проектов
но
выберет какой-то.
Существенно.
И от него уже отталкиваясь, да, можно дальше работать.
Но это стоимость увеличивает существенно?
Стоимость увеличивается несущественно, то есть это порядка 10%.
Но вот, это опять же, от 2 миллионов это 200 тысяч. Это
если у тебя
сумма.
Есть 2 миллиона, то 10% получается, если ты хочешь вот такую нетиповую.
Сейчас средний дом стоит порядка миллиона. То есть, ну, грубо говоря, в пределах миллиона можно там щитовой дом 1900, наверное, да, там где-то вот так поставить.
Ну, все зависит от площади дома. Если это порядка 80-90 квадратных метров, я имею в виду общую площадь, то да, в эту цифру вполне может уложиться.
Плюс,
человек.
Если я хочу пристроить террасочку рядом, это плюс 10%.
Смотря какие габариты террасы, какие пожелания по отделке этой террасы.
Вот приходит к ним такая клуша, как я, которая ничего не понимает, вот он говорит, вы знаете, я вот ничего не понимаю, не знаю, как там что, но хочу жить круглый год, так, значит, у меня должно быть вот для ребенка, для меня с мужем, так, для мам, папы, вот столько спален, так, еще, значит, кладовая, кухня.
Два санузла.
И набегает, потом она хватает за сердце, говорит, ой, господи, я столько ж не потяну. Может, я архитектор сказать, так, спокойно, гражданочка, сейчас мы оптимизируем ваш мыслительный процесс и сделаем, как вам будет лучше.
Все верно. В первую очередь наши архитекторы предложат заказчику типовой проект с учетом вот этих пожеланий.
Требования, да.
И подробно проконсультируют. И, во-первых, зададут вопрос уточняющий, а зачем все-таки два санузла? Mm. Вот, если планируем жить, если планируют жить круглый год, то, соответственно, дадут советы, какие должны быть помещения, какие должны быть габариты, потому что к техническим помещениям, допустим, такие как бойлерные, в которых будет располагаться там котел и прочее, есть определенные требования.
Ну, подождите, про газ это такой, этот клак.
Газ это немного глубже уже.
Да, давайте-ка примем звонок, а то столько уже ждет человек.
Валентин из Москвы.
Здравствуйте.
Надевайте, пожалуйста, наушники, Арсен.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро.
Я бы хотел ответы на два вопроса своих получить. Можно ли ставить деревянный дом, в смысле сруб, на свайно-винтовом фундаменте? Это первый вопрос. И какой сруб из оцилиндрованного или неоцилиндрованного бревна приобретет свою конечную форму, то есть сядет, да, окончательную форму, в каком раньше можно будет жить?
Угу. В каком из, я не... из оцилиндрованного,
да,
или не оцилиндрованного?
Или не оцилиндрованного бревна, да.
Понятно.
В каком
понятно
из них можно будет заниматься окончательной отделкой и раньше, скажем, жить для круглогодичного проживания.
Понятно, Валентин.
Спасибо.
Ну, сейчас попробуем получить ответ.
Ну, давайте я отвечу сначала на первый вопрос по поводу выбора типа фундамента. Существует достаточно большое число типов фундаментов, применяемые как в гражданском строительстве, так и в индивидуальном строительстве. По поводу свайно-винтового. Все возможно, но в первую очередь стоит остановить свое внимание на участке строительства, а именно на геологии, то есть какие у вас грунты находятся. Это могут быть песок, суглинок, глина, это может быть вообще торфяник, либо какой-нибудь другой просадочный
грунт.
Валентин
из Москвы у нас. Значит, у него может быть что?
Под Москвой. Это что угодно может быть.
А что угодно, да?
Что угодно.
Ну, частенько это водонасыщенные грунты, это глина, суглинок, которые имеют свойство морозного пучения, то есть зимой вода имеет свойство расширяться, да. Соответственно, все это негативно сказывается на фундаменте. Ну и прежде
значит,
всего...
Значит, нужен ленточный фундамент, да, для таких почв?
Самый идеальный вариант — это ленточный фундамент мелкого заглубления. Вот. То есть, во-первых, это достаточно надежная конструкция, если это мы выбираем монолитный железобетонный фундамент.
А ленточный получается самый надежный фундамент или нельзя так говорить?
Оптимальное сочетание вот по характеристикам и по стоимости. Плюс мы уже в дальнейшем можем цокольную часть, внешнюю часть отделать каким-то материалом декоративным. Это различные виды искусственного камня.
Укрепить.
Там... Нет, не укрепить, а именно декор какой-то, чтобы придать определенный облик красивый.
Да. Скажите, а почему свайно-винтовой он называется?
Потому что используются металлические сваи, которые по периметру всего дома винчиваются в землю. Это делается либо механизированно, либо ручным методом.
А это гораздо
как
дешевле, чем
бур,
ленточный?
Вот, как рыбаки используют.
Это гораздо дешевле, чем ленточный?
Это дешевле порядка 10, может быть, 15%. Но опять же стоит учитывать, что у нас получается, что дом стоит только на этих сваях. Если предполагается какая-то дальнейшая отделка цокольной части, то нам необходимо будет потратить дополнительные деньги, чтобы сделать какой-то каркас, потом его обшить.
Ну, то есть все равно потом мы придем к цене ленточного, а то и больше.
Придем
получается
к цене ленточного, плюс...
Еще неизвестно, чем закончатся эти сваи, потому что я, на моем горьком опыте могу сразу сказать, терраску попытались мы с тестем поставить на сваи, но они, правда, не железные были, а такие просто трубы вот эти были, залитые бетоном, и по весне всю террасу перекосило, потому что 4
часа... Набилась терраса.
Просто, да, там, значит... глина, она замерзла, и там все, и почву, все перекосилось,
вот
пришлось все выкапывать, перекапывать
Леонид
и переделывать.
У нас на связи,
еще,
друзья.
Подожди, еще, вторая часть вопроса у нас была относительно того, какой...
Да, второй вопрос сейчас давал наш слушатель. Второй вариант, то есть оцилиндрованное бревно, вот, оно, в принципе, это такое же обычное бревно, да, но оно подвергается механической обработке. И в большинстве случаев все-таки оно подвергается механической сушке уже на заводе. Соответственно, влажность древесины понижается. Вот. Сборка, скажем так, более точная. грубо говоря, как готовый конструктор приезжает на объект, mm-hmm. уже с выпиленными чашами, все это собирается.
Слушайте, а я слышала, что такой дом холоднее, чем дом из необработанного бревна. Или это миф?
Это миф, все зависит от толщины,
от толщины
бревна, mm-hmm. прежде всего, от качества межвинцового утеплителя, который между бревнами прокладывается.
Да, я догадалась, что такое межвинцовое.
Ну и прежде всего от качества сборки. Если у нас там будут щели сквозные, будет сквозняк, то тепло не станет.
Давайте Леонида послушаем. Доброе утро, Леонид.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел бы узнать, у меня дом отделан имитацией бруса, и вот появились трещины. Можно, например, можно или нужно ли чем-нибудь их заделать? Кстати, делал дом в солнечном доме, то есть у представителя этой фирмы.
Так.
Так а что трещины, не понял. У вас в отделке, по отделке пошли трещины?
Да-да-да, я имею в виду вот имитация бруса, да, наружная. Вот если есть трещины, есть достаточно глубокие, их, например, надо чем-нибудь заделывать.
Угу. Понятно, спасибо.
И трактор поехал, там строительство второго дома уже началось. Так.
Что я могу сказать на это? За деревянным домом, за любым деревянным домом нужен уход в течение всего срока его службы. В первую очередь необходимо чем-то защищать, особенно внешние стены дома.
Так потому каждый что... год ходить со шкуркой по
Нет,
периметру?
Нет, не каждый год, но раз в 2-3 года необходимо будет покрывать. Нет, покрывать какими-то защитными материалами. Это могут быть пропитки, как бесцветные, так и тонирующие. Это могут
Лаки,
быть
краски.
Да, и все верно.
А, ну да, да, я понял.
Погода у нас непредсказуемая, то снег, то дождь, да, то точно. Ледяной дождь. Mm-hmm. Вот, естественно, древесина реагирует на все эти перепады. Вот, соответственно, если банально у нас зимой был какой-то ледяной дождь, она набрала вот этой влаги, потом эта влага попала, все это замерзло, вот, ну и пошли растрескивания. Поэтому это допускается, как можно обрабатывать помимо покраски, то есть есть различные шпаклевки по дереву, различные защитные материалы, которые сохранят внешний облик дома.
То есть шпатлевочка специализированная по дереву, да?
Да, все верно.
Шпатлевочка, а потом сверху еще лачком.
Чтобы дальше не пошел разлом.
Ну, вообще древесина имеет свойство
давать
не только усадку, но и
расширяться. После ледяного дождя она разломаться. Бревно разломается, и дом вообще, то есть на это бревно осядется.
Нет, ну нет, не так все страшно, как вы описываете.
Я для этого тут и сижу, чтобы страшно все описывать.
Не надо. Пугать не будем. Будем разговаривать в следующие полчаса нашей программы о том, как сохранить свои деревянные дома, как уберечь их.
И зададим вопрос с смс-портала.
Обязательно, и не один. Домоводство продолжается. Домострой у нас сегодня на повестке дня. Но, друзья, еще одно...
В гостях у нас не психолог в связи с домостроем, да? А совсем другой человек.
Да, человек-строитель, который знает о строительстве все не понаслышке, а каждый день сталкивается со всевозможными проектами, с проблемами с подвозом стройматериалов, логистикой, добыванием.
В общем, я сразу конец фразы скажу. Арсен Степанович Амбарцумян у нас в гостях, генеральный директор компании «Солнечный дом». Сегодня, друзья, говорим о том, как правильно выбрать и построить загородный дом из дерева, и в том числе для круглогодичного проживания. Звонок у нас еще с прошлого часа, ждет человек. Надевайте наушники.
Сергей из Москвы нам дозвонил. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Слушаем ваш вопрос.
Я хотел бы обсудить по поводу брус, клееный брус, оцилиндрованное бревно или просто бревно.
Это главный вопрос, который стоит в деревянном строительстве.
Да.
Что лучше, да, вы хотите спросить?
Я столкнулся с этим. Я вот ставил сруб себе на даче. Получилось так, что начал собирать информацию, и на сбор полной информации у меня ушло порядка 4 лет.
Ой. Ничего себе. Так, да. И в результате
это
к чему пришли?
В результате, то есть правильный сруб, это вот бревно обычное,
угу.
У него есть северная сторона, есть южная сторона.
Так.
Северная сторона, она более плотная, то есть ее делают бревно наружу. Mm-hmm. Наружу.
Да, наружу.
Вот. Когда идет оцилиндрованное бревно, там брус или клееный брус, эта структура нарушена.
Угу.
То есть уже... делая такой дом, вы сами подписываете себе приговор, что у вас прослужит гораздо меньше. Вот. Многие строители, то есть вообще не учитывают вот эту структуру дерева. И я выбирал вот фирму, единственное место нашел, это в Архангельске.
Ой, в Архангельске. Вы там и строили, что ли?
Да, сруб вез из Архангельска.
Не-не-не, погодите, вот у меня... Мы обсуждали это, да, у нас в прошлые выходные был специалист тоже, и он говорил, не, только не вешайте трубку, и он говорил как раз о северной стороне, о южной бревна, и говорил, что действительно главное, чтобы строители уложили правильно эти бревна. А что, у нас не нашлось по месту жительства строителей, которым можно объяснить, вот это север, а это юг, друзья, укладываем так-то.
У нас продают срубы уже готовые.
Угу.
Вот. Уже готовы, ах, то есть вот, нарублены, то есть они уже неправильно. И вы знаете, то есть получилось так, что мне в последний момент, когда я уже выбрал сруб, мне предложили из сухарника. Я посмотрел на него, это, понимаете, это как Lexus среди Жигулей.
Сухарник? Lexus среди Жигулей?
Да.
А что такое сухарник?
Сухарник — это сухостой.
Понятно. То есть это лес, который рубится в определенное время года?
Нет, да? Нет, это уже засохшие на корню деревья.
А как же это может быть Лексусом среди Жигулей? Это получается Жигуль среди Лексусов?
Нет. Вот именно вот его вот эта вот привлекательность, вот это вот, ну, даже не знаю, как объяснить.
Ну, вообще-то я уловила. То есть дерево вроде как бы еще и с корнями, но уже высохло и усадки не дает.
Себе.
Да. Ясно. Понятно, спасибо вам огромное за информацию. Арсен, есть у вас комментарии какие-то по этому вот высказыванию? Согласны по пунктам?
Полностью согласен. Очень удивительно, что человек столько времени потратил на информацию.
Ну, а вы как хотели? Вы сколько учились, Арсен, а? Скажите. Меньше 4 лет?
Больше, естественно, больше. Все верно, как сказал наш слушатель, я с ним согласен. Но, скажем так, буду честен, так сильно углубляться и заморачиваться вот этим процессом выбора древесины не стоит. Тем более, что сейчас технологии подготовки древесины и вообще лесозаготовки учитывают.
Ой, ну откуда же я знаю, прихожу покупать или сотрудничать с вами, учитываете вы или нет, правильно? Я же не доверяю, я же вам столько денег заплачу, а вы мне потом что-нибудь втюхаете. Я уж лучше сама изучу, чтобы ходить и тыкать.
Здесь вопрос в следующем, да, вот есть же тоже вопрос, когда отрубили древесину, да, ее рубили летом или ее рубили зимой? От этого же зависит качество древесины.
Да, разница есть, разница во влажности древесины. Вот. Но технологии сейчас позволяют регулировать влажность древесины. Если взять тот же самый клееный брус, его влажность существенно меньше. Это как раз является одним из преимуществ домов из клееного бруса. Это то, что мы не будем ждать усадки. Мы можем строить дом сразу и его отделывать. Усадка настолько минимальна, что она меньше 1%.
Но это факт. Если построен дом из клееного бруса, то можно в него, как только построили, в него можно сразу въехать. Всё верно. В принципе.
Но бревно-то краше смотрится.
Оно его отделывать сложнее. Там изнутри, там надо эту вагонку, если ты хочешь, чтобы у тебя были ровные стены и так далее, и так далее. Там есть свои сложности.
А брус сразу все прямо будет.
Брус имеет также определенный профиль. Видов профиля несколько. Как бы на вкус и цвет товарища нет. Кто что выберет.
Ну понятно. Давайте все-таки смс-портал.
Давайте.
Как правильно утеплить дом из бруса? Архангельск спрашивает.
Есть несколько вариантов утепления. В первую очередь, если клиент планирует круглогодичное проживание, все-таки стоит выбрать определенную толщину
бруса изначально,
чтобы потом, собственно, и не нужно было утеплять.
А, то есть если брус большой и толстый, то он не нуждается в
утеплении. При толщине бруса более 200 мм свойства стен уже такие, что, в принципе, этого вполне достаточно для круглогодичного проживания. И минимальных затрат по энергии, по теплоте, вот, для проживания вот в средней полосе России. Угу. Кто-то выбирает брусы большей толщины, это 240 миллиметров, 280 даже бывает.
Но, допустим, он меньше, как все-таки утеплять, чем посоветуете?
Утеплять можно снаружи, утеплять можно изнутри. Вот. Самый простой вариант — это все-таки заняться утеплением снаружи, потому что если вот задали такой вопрос, значит, уже в доме проживают, поняли, что холодно, значит, нужно делать дом теплее. Вот. Есть бесчисленное множество утепляющих материалов. Mm-hmm. Это минеральные ваты различные, на искусственной основе, это стекловаты различные, рулонные. Есть на натуральной основе из каменных пород, это базальтовая вата. Я думаю, многие слышали, это такие утеплители, как Rockwool. Вот это плитные утеплители из минеральной ваты, которыми можно утеплять
дома. Ну а что касается,
дома,
соответственно, не натуральных, а получается и более дешевых вариантов, с точки зрения вреда для здоровья и экологии, это очень вредно?
Нет, это абсолютно не вредно, потому что как утеплитель на искусственной основе, так и на натуральной основе, он должен защищаться от влаги, чтобы он не потерял свои теплоизоляционные свойства. То есть он с обоих сторон закрывается пароизоляционной и ветровлагозащитной мембраной. Соответственно, для проживания, да, для человека никакого вреда нету. То есть никаких там выделений,
да,
испарений, ничего нету.
Вот по поводу швов спрашивают как раз. Швы дома из клееного бруса нужно проклеивать герметиком или мшить? Что значит мшить?
Мхом прокладывают, наверное.
Ну, вообще, клееный брус имеет определенный профиль, пас-гребень, вот, который будет защищать дом от сквозняков и прочего. Более того, между венцами прокладывается также межвенцовый утеплитель. Вот. Трещины в клееном брусе и большие швы — это редкость. Если они уже есть в доме построенным, значит, стоит обратить внимание на именно качество самого строительства. Почему они появились? Может, они были изначально, еще в момент монтажа.
А на дома дается гарантия?
Естественно.
Угу, чтобы не сложился, да? Здравствуйте, Арсен. Дачный домик в деревне из хороших бревен. Строился в 60-м году совхозом для своих работников как временное жилье без фундамента. А как известно, все временное. Как долго может простоять такой домик? Есть ли смысл подводить фундамент?
Вопрос подводки фундамента достаточно интересен, но предполагает за собой большие затраты финансовые, также это технически непростой вариант решения проблемы. То есть, если 60-х годов дом до сих пор стоит,
значит, еще простоит.
Вот. На что стоит обратить внимание? В первую очередь нужно защитить нижние венцы от излишней влаги, воды и прочего. Mm-hmm. То есть, потому что первым делом первые очаги гниения древесины будут возникать именно там. Именно поэтому при строительстве любого нашего дома мы особое внимание уделяем так называемым ключевым конструкциям. То есть те конструкции, которые больше всего подвержены негативному влиянию внешней среды.
Чем-то обшиваете их камнем?
Нет, это обработка, то есть нижние вот эти венцы, которые контактируют с цокольной частью фундамента, там, где обычно скапливается вода, потому что у нас то снег, то дождь. Вот, они обрабатываются антисептиками и дополнительными защитными материалами.
Понятно. Мы продолжим эту беседу после рекламы. Мы вам напоминаем, что 1 августа маяку 48 лет. Если вы родились в этот же день, присылайте заявку на адрес 48@радиомаяк.ру. Мы свяжемся с вами 1 августа. Вы услышите свой голос на волнах маяка. Мы продолжаем беседовать о том, как построить, как правильно выбрать и построить загородный дом из дерева с генеральным директором компании «Солнечный дом», дом Арсеном Степановичем Амбарцумяном. Арсен Степанович, значит, еще вопросы у нас есть по поводу, ну, скажем так, вредителей, которые заводятся в домах.
Да, если вы можете ответить на этот вопрос, потому что это не совсем по вашей части. Тем не менее, вот два вопроса. Первый. В доме деревянная лестница, как бороться с короедом? И второй. Господи, ну где это? А, вот. Что делать? Дом из бруса. Маленькие осы делают дыры в брусе. Дом не обшит. Есть ответ?
Ответ всегда есть. Что я могу сказать по поводу различных вредителей? Да? По поводу краеда скажу, если он завелся, то это уже плохо. Поэтому он называется краед. То есть изначально, когда древесина заготавливается, да, и поступает там на объект либо на базу лесозаготовки, необходимо снять обзол, то есть всю вот эту вот кору, всю внешнюю часть необходимо удалить, потому что личинки этих насекомых как раз находятся в самой коре, то есть толще древесины их нету.
То есть если неправильно обработана древесина,
да.
А вы не проверили, то, соответственно, есть риск личинок.
Мы исключаем наличие этих личинок именно механическим методом, то есть удаляем эту поверхностный слой, эту всю кору, где могут находиться личинки. Плюс дополнительно необходимо обрабатывать все-таки материал защитными пропитками.
А что делать человеку?
Сейчас
с
на рынке
лестницей?
Большое множество.
Лестницу выбросить, пока весь дом не съел?
Нужно смотреть по ситуации, то есть краед только сейчас завелся, либо он уже был, прежде всего обработать древесину защитными составами, которые избавят нашего слушателя от таких проблем, как наличие насекомых различных
древесин. У меня такое ощущение, что если просто лаком покрыть всю лестницу, то он там сдохнет, этот краед, от того, что не будет просто кислорода, и негде будет ему там лазить.
Поверьте мне, он найдет, где лазить, да? Поэтому необходимо будет обработать древесину. Наверняка, если краед завелся, то он завелся еще изначально, когда лестницу монтировали, то есть в самой древесине. Где-то, значит, кору не удалили вот этот.
Угу. Понятно.
А с осами?
С осами очень интересный факт. Не готов сейчас дать четкий ответ. Для меня это новость, что осы какие-то там
дырявят
древесину. Да.
Владимир из Москвы дозвонился к нам. Я думаю, финальный сегодня звонок будет по телефону. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Первый раз до маяка дозвонился.
Поздравляем вас, Владимир.
Просто счастье сегодня. У меня один совет для вас, Кирилл, который строил пристройку на даче на своей. Так. У нас в Москве на севере есть техникум, который изобрел бур-тиссе. Если вы не слышали, Арсена хотел бы спросить, пользовался ли он таким изобретением. Он с расширением. Тиссе называется.
Так. А он что это вообще такое?
Делает столбы, да. Это бур, который бурит землю, а потом одевается плуг. И внизу получается расширение, как шляпка гвоздика. Ага. И для наших пучинистых грунтов очень хорошая вещь. Он не играет ни взад, ни вперед, ни вверх, ни вниз.
Спасибо, Владимир, вот. Буду иметь в виду.
Да, и по поводу промерзания хотел узнать. Вот я утеплял дом. У меня, кстати, он на ТС стоит, второй год уже живем. Вот. А у меня зимой промерзает стена одна, каркасный дом. Утеплял минватой, соответственно. Вот. Можно ли что-нибудь сделать, кроме того, что разобрать и сделать эту воздушную зазор, вот этот вот, между внешним слоем и...
И внутренним, да. Внешним. Чтобы не разбирать, да. И не класть что-то внутрь. А можно еще что-то, да, сделать, помимо минваты, которая уже вот
я
присутствует?
Понял, вопрос.
Сейчас попробуем.
Спасибо.
Да, давайте.
Ну, что я могу сказать? Начать стоит с того, что почему стена промерзает. Скорее всего, при монтаже минеральной ваты она была плохо закреплена в самом каркасе. Вот. И со временем она просто просела. Более того, скорее всего, где-то была нарушена целостность вот этой пароизоляции. Соответственно, лишняя влага проникала. Утеплитель, как губка, его впитывает, становится тяжелее и начинает просто проседать вниз.
Да.
Соответственно, появился некий мостик холода, вот и у клиента промерзает стена. Что тут делать? Чтобы сделать надежно и на долгие годы, все-таки необходимо будет демонтировать часть обшивки. Не нужно для этого разбирать весь дом. Возможно, это будет проще сделать снаружи, возможно, изнутри, необходимо учитывать архитектурные особенности дома. Вот, демонтировать, посмотреть, как раз выяснить причину истинную, что же произошло. Если там оказался вот этот испорченный утеплитель, который набрал воду, его удалить, вот, и заменить новым утеплителем. Лучше в данной ситуации выбирать плитный утеплитель. вот как раз на базальтовой основе, которая имеет определенную жесткость, мы их просто укладываем как плиты, ну, да, один на другую, и, в принципе, их даже закреплять не нужно, потому что, имея определенную жесткость, они никуда не просядут.
Скажите, много вопросов возникает относительно сайдинга. Люди строят дома из, допустим, бруса, да, и обшивают его сайдингом для красоты.
Да.
Это никак не вредит? Там никакой конденсат между древесиной, вот этим пластиком не возникает? Как это?
Я вас понял. Вне зависимости от выбора внешней обшивки, необходимо учитывать вентиляцию дома. Этому необходимо уделять особое внимание, поэтому между основной стеной, да, неважно, это каркасная стена, которая снаружи обтянута ветровлагозащитной мембраной, либо это брусовая стена, необходимо предусмотреть воздушный зазор для естественной вентиляции. Поэтому все вот эти виды обшивок, там сайдинг, имитация бруса, вагонка, неважно что, вот, они должны крепиться через контррейк. То есть мы устанавливаем, набиваем на каркас, если,
ну,
это, допустим,
понятно,
бросовая,
да,
стена.
Может, то есть
обрешетку какую-то, и вот к этой обрешетке.
Да, вертикальная обрешетка, вот, и дальше уже крепим сам материал.
Говорят,
отделочный,
что если сверху кирпич класть, то дом может загнить.
Опять же, если не будет вентиляции, да, потому что вот эта вот наша внешняя обшивка, такая как сайдинг, да, она крепится с определенным зазором. Помимо этого, зазор должен быть внизу, вместе стыковки основного строения с фундаментом. То есть оттуда воздух подсасывается, и он циркулирует, и в подкровельном пространстве он выходит, соответственно, имеет выход.
Понятно.
Кирпичом обкладываем, внизу у нас зазора получается нет.
Скажите, за минуту успеете рассказать, как выбрать правильно древесину, если нет денег на клеенный брус?
Я бы все-таки посоветовал обратить свое внимание на каркасную технологию и на брусовой дом из обычного бруса, который по своей экологичности, по своим свойствам именно древесины не уступает клееному брусу, но есть определенные минусы, это вот время, да, которое придется ждать. Поэтому,
да,
если...
он пишет, кстати, насчет времени. Дом из клееного бруса за 2 года сел на 20 сантиметров. Евроремонт в хлам. Вот, Костромская
область. Это, мне кажется, вопрос к фундаменту.
Нет, сел, я как понимаю, сам дом. Это уже вопрос качества самого клееного бруса. На рынке очень много предложений по клееному брусу, и не стоит кидаться на дешевые варианты. То есть дешевый клееный брус значит, что-то здесь не так.
Понятно. Ну, может, и дорогой быть плохим. Просто вы ищите людей, которым сможете доверять. Ну, а там дальше сами поймете, почему, да, как. Друзья, благодарим специалиста. Я так полагаю, что надо вас зарезервировать еще на будущее в наш домовой.
Да, обязательно.
Да, обещайте прийти.
С удовольствием приду.
Хорошо.
В гостях у нас был генеральный директор компании «Солнечный дом» Арсен Степанович Амбарцумян. А в студии для вас работали...
Кирилл Рацк, Мария Баченина. А что такое? Ксения Онехина и Ирина Максимова.
Да, всем спасибо.
А я просто
до
думаю,
завтра.
Забыл, что ли?